Славим Тебя, Господь, за благ, что к нам Твоим жилищем стать, что Ты нажил нас наполнял, Сыне Тебя мог
Даже сейчас, когда вы слушаете эту программу, знаете, что происходит? Если вы действительно открываетесь Господу, Исаак, настоящий Исаак, все больше и больше рождается в вас, а Содом вас все больше и больше уничтожается.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению книги «Бытия», мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве – 935-71-81. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение «Бытия».
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы рады, что сегодня к нам в студию пришел Дмитрий Ермаков, чтобы пообщаться с нами о замечательном жизнеизучении «Бытия».
Большое спасибо, Оскар, за приглашение. Я очень рад снова прийти к вам сюда.
Дмитрий, мы прослушали много сообщений об Аврааме и увидели много положений. Сегодня мы услышим еще одно замечательное сообщение, которое должно воодушевить любого, кто любит Божье Слово. Сегодня мы подошли к 18 главе Бытия, и в ней мы увидим, как к Аврааму приходит совершенно особый гость. Не могли бы вы сказать нам что-либо об этом отрывке перед тем, как мы начнем слушать наше сегодняшнее сообщение?
Когда мы переходим к 18 главе Бытия, мы видим замечательную сцену, очень теплую, нежную и утешающую. До этого Бог приходил к Аврааму разными путями. Во-первых, он приходил к Аврааму как Бог славы. Он приходил, чтобы призвать его из Ура Халдейского, из земли идолов. Во-вторых, после того, как Авраам был призван, и у него появились определенные нужды, Бог явился ему как Всевышний Бог, как Владыка неба и земли. В-третьих, Бог приходил к Аврааму как Эль-Шаддай, то есть как Вседостаточный Бог, у которого есть изобильное снабжение. Теперь мы переходим к 18 главе, где Бог приходит наиболее близким, теплым и утешающим образом. Он приходит как смертный человек. Представьте себе эту замечательную картину. Авраам сидит у своего шатра в жаркий день, и к нему подходят три человека. Одним из этих трех был сам Бог. Он пришел как человек, в виде человека. В этой главе нет ничего религиозного, ничего формального. Сам Бог становится близким и приятным, когда приходит к человеку как человек. Конечно, Бог тогда, в 18 главе Бытия, еще не стал человеком, но он пришел в виде человека. С этого начинается 18 глава.
Другими словами, Авраам получил предвкушение нашего века, да, в котором Бог приходит к нам как человек.
Да, это, если можно так выразиться, очень новозаветная картина. В Новом Завете Бог пришел к нам, людям, как человек.
Благодарю вас. А теперь давайте послушаем сообщение Уитнеса Ли, в котором он раскрывает для нас 18 главу Бытия.
I feel so good that we have come to chapter 18. 18 gives us a very...
Замечательно, что мы подошли к 18 главе Бытия. В 18 главе мы видим очень проникновенное повествование о переживании Авраама в его отношениях с Богом. Если мы хотим узнать, как Авраам переживал Бога, мы должны увидеть, что во всех его переживаниях, в его отношениях с Богом, есть четыре основных этапа. Первый основной этап его переживаний состоит в его призвании. Он был призван Богом. Затем его переживание заключалось в том, что он жил верой в Бога в отношении своего жития, своего существования. Вслед за этим Бог повел его дальше, чтобы обучить его знать благодать для исполнения Божьего замысла. После этого он был приведен к житию в общении с Богом. Я хотел бы сказать небольшое слово, которое очень сладостно для моего сердца. На первом этапе Бог явился Аврааму как Бог славы. На втором этапе Бог был открыт Аврааму. Он был познан Авраамом как Всевышний Бог, властелин неба и земли. Затем, на третьем этапе, Бог приходит, чтобы быть вседостаточным и всемогущим Богом. Теперь, на этом последнем этапе, Бог пришел уже не как Бог славы, не как Всевышний Бог и не как вседостаточный и всемогущий Бог, а как смертный человек. Вот мой вопрос. Бог явился в четырех различных видах. Во-первых, в виде Бога славы, во-вторых, в виде Всевышнего Бога, в-третьих, в виде Эль-Шаддая и, наконец, в-четвертых, в виде смертного человека. Какой из этих видов вы предпочитаете? Мне, конечно, нравится последний вид, потому что, обратите внимание, Бог пришел не в своей славе, не в своем Всевышнем положении, не в своей вседостаточности, а просто в человеческом виде, в виде смертного человека. Всем нам с вами необходимо переживать нашего Бога до такой степени. Чем ближе вы к началу переживания Бога, тем больше вы ощущаете славу Божью. Но чем больше вы находитесь в переживании Бога, тем больше вы видите, что Бог становится таким же, как вы. Авраам приготовил для Бога воды, чтобы омыть ноги Богу. В Библии нет ни одной другой такой проникновенной картины, описывающей такую близость, как эта в 18 главе Бытия. В положительном смысле здесь не было никакого страха, здесь была просто близость. «Подождите, я принесу воды, чтобы омыть вам ноги. Затем я спешу к своей жене. Сара, поторопись! Возьми 3 меры муки и испеки ее». Что вы на это скажете? Это Бог. Это Бог. Что вы можете сказать о своем Боге сегодня? Кто Он? Просто Бог славы? Или Он просто Всевышний Бог? Или Эль-Шаддай? Или ваш Бог сегодня – это Бог в виде смертного человека? Я не говорю, что там Он был смертным человеком. Он был лишь в виде смертного человека. Мне нравится, когда сам Бог приходит к нам не в своем высоком положении, не со своей божественной славой, а в виде смертного человека.
Дмитрий, это очень драгоценная картина. Бог являлся Аврааму несколько раз, и каждый раз он открывает себя по-новому. Но, наверное, сейчас мы достигли вершины. Почему мы так подчеркиваем аспект явления Бога как смертного человека для его общения с человеком?
Мы подчеркиваем это, потому что если бы Бог явился только как Бог славы, как Всевышний Бог или Эль-Шаддай, мы не смогли бы поддерживать с Ним никаких отношений. Мы могли бы пасть ниц, мы могли бы склониться перед Ним, но как мы могли бы общаться с Ним? Нам было бы очень трудно установить сладкие и близкие отношения с нашим Богом. То, что сам Бог Вселенной, Великий Творец, пришел как смертный человек к Аврааму, позволило Аврааму чувствовать себя очень уютно, очень спокойно. То же самое происходит и с нами. Если бы Бог пришел к нам как Бог славы, в своей божественности, мы бы, наверное, разбежались, мы бы тряслись от страха. Но Бог приходит так, что человек может не бояться Его. Он приходит как человек, чтобы быть близким к нам. Он даже приходит, чтобы быть нашим другом. У Бога есть желание быть близким с человеком,
В послании Иакова даже говорится, что Авраам стал другом Богу. Бог хочет соединиться и слиться с человеком. Поэтому он пришел к Аврааму, чтобы показать, что у него на сердце. Он хочет быть его другом. Это желание Бога – стать единым с человеком. В этом цель нашей христианской жизни. И это вершина наших христианских переживаний. Мы соединяемся с Богом, который стал человеком и который до сих пор остается человеком. Мы соединяемся воедино с Бога-человеком и Иисусом Христом. Я очень люблю его за то, что он сошел на наш уровень и стал человеком, чтобы сегодня мы могли наслаждаться таким замечательным и сладким единством с ним.
Благодарю вас, Дмитрий. А теперь давайте снова посмотрим на эту трогательную картину общения Бога и его друга Авраама.
Here, in the fellowship, Abraham was considered by God as his friend.
Здесь, в этом общении, Бог считал Авраама своим другом. В Библии записано, что Бог назвал Авраама «мой друг». Это записано в 41 главе книги пророка Исаии. Авраам был действительно другом Бога. В 18 главе Бытия Бог вел себя с Авраамом как с другом. Почитайте это повествование. Оно напоминает разговор двух друзей. В таком разговоре, в таком общении Авраам получил откровение. Это были откровения о двух вещах. Во-первых, о рождении Исаака, и во-вторых, об уничтожении Содома. Мы должны понять, что эти две вещи представляют собой два основных положения, в отношении которых Бог постоянно работает над нами. Рождение Исаака указывает нам на нечто, относящееся к Христу, а уничтожение Содома указывает на нечто, относящееся к Божьему суду над грехом. Христос должен прийти, а грех уйти. Исаак должен появиться, а Содом исчезнуть. Все откровение, которое мы получили от Бога, и которое мы еще получим от Бога, касается этих двух положений. С положительной стороны это откровение о Христе, а с отрицательной стороны это откровение о грехе. Обратитесь к своему переживанию. Когда в своем общении с Богом вы получали какое-то откровение, всегда с положительной стороны это было что-то, относящееся к Христу, а с отрицательной стороны это было что-то, относящееся к греху. Мы все когда-то проводили приятное время с Богом. Каждый раз, проводя приятное время с Богом, мы видели нечто большее о Христе. В общении с Богом я вижу нечто о Христе. Я сожалею, что я не жил Христом. В моей жизни, в моем существовании не всегда был Христос. Это откровение о том, что Христос будет произведен в вашей жизни. И в то же самое время, с отрицательной стороны, мы говорим: «О Господь, прости меня! У меня еще так много эгоизма, у меня еще так много ненависти, зависти. В моей христианской жизни, даже в моей семейной жизни, у меня так много недостатков. Я хочу все это подвергнуть суду. Я хочу уничтожить все это». Это соответствует принципу уничтожения Содома. Всякий раз, когда вы получаете откровение от Бога, это откровение касается двух вещей. С положительной стороны оно касается Христа, с отрицательной стороны оно касается вашего греха. Христос должен прийти, а Содом должен быть уничтожен. В церковной жизни Христос должен увеличиться, а греховное должно быть уничтожено.
Дмитрий, в этом близком общении между Авраамом и Богом было затронуто две вещи. Удивительно то, что между этими двумя вещами есть связь. С одной стороны, это рождение Исаака, а с другой – разрушение Содома. Но ведь это не просто исторические события, не так ли?
Совершенно верно. Это больше, чем просто исторические события.
Рождение Исаака – это указание на рождение Христа, так как Исаак – это прообраз Христа, который был обещан. Рождение Исаака указывает на приход Христа. Уничтожение Содома, в свою очередь, указывает на удаление, на уничтожение греха. В Библии ясно показано, что в нашем христианском переживании эти две вещи всегда сопутствуют друг другу. Любое наше подлинное переживание Господа связано с этими двумя аспектами. С одной стороны, приходит Христос, а с другой стороны, уходит грех. Каким бы ни было наше переживание Христа, мы всегда переживаем эти две вещи. Христос рождается в нас чуть больше, Он чуть больше внедряется в нас, а грех осуждается и уничтожается. Даже сейчас, когда вы слушаете эту программу, знаете, что происходит? Если вы действительно открываетесь Господу, Исаак, настоящий Исаак, все больше и больше рождается в вас, а Содом в вас все больше и больше уничтожается. В вас добавляется Христос, и в вас становится меньше греха. Разве это не драгоценно? Мы открываемся друг другу, и мы открываемся Господу, чтобы Господь родился в нас еще больше, и чтобы грех ушел из нас еще больше.
Вообще это может стать темой для нового христианского гимна. Благодарю вас. А теперь давайте послушаем заключение нашего сегодняшнего жизнеизучения бытия с Уитнесом Ли.
And how could Christ be brought forth? First of all, we have the promise. Not only there was a promise with Abraham.
Как может быть произведен Христос? Во-первых, у нас есть обещание. Не только у Авраама было обещание о рождении Исаака. Во всей Библии содержится множество обещаний о Христе. Христос будет вашим снабжением. Христос будет вашей жизнью. Христос будет всем для вас. Видите, сколько в Новом Завете обещаний о том, что Христос будет всем для вас. Во-вторых, время, в которое родился Исаак, было временем жизни. Всякий раз, когда Христос увеличивается в вас, когда Он производится через вас, это и есть время жизни. Это время жизни всегда является назначенным временем. Уверяю вас, этот срок назначил Бог, а не Авраам. И этот назначенный срок является просто временем жизни. В наших прошлых переживаниях мы не понимали, что почти каждый раз, когда приходил Бог, это был назначенный срок, и это было время жизни. Это было то время, когда приходит Христос. Это было то время, когда Христос производится, и когда Христос увеличивается. Когда приходит время жизни, это то время, когда мы становимся ничем. Когда родился Исаак, Авраам был стар и мог умереть. Функция Сары прекратилась. Оба они стали ничем. Когда мы станем ничем, это будет время жизни. Когда мы станем ничем, это будет назначенный срок. Всякий раз, когда мы становимся ничем, мы должны понять, что это замечательное время. Это время, назначенное Богом, чтобы вы получили большую долю жизни. Далее. Всякий раз, когда у нас появляется какое-то переживание Христа, мы все можем засвидетельствовать, что это замечательное дело, замечательное деяние Господа. Христианское переживание – это всегда что-то замечательное. Все христианские переживания Христа – это нечто замечательное в наших глазах, нечто чудесное для нас и в то же время что-то трудное для понимания человека. Как Сара могла произвести Исаака? Это невозможно. Это трудно. Если это произойдет, конечно, это будет замечательно в наших глазах. Это, конечно, будет чудесно. Именно это и произошло. Это действительно произошло. В нашем христианском переживании все часто происходит именно таким образом. Христианская жизнь – это жизнь, полная невозможных вещей. Но все невозможное в конечном итоге становится возможным. Поэтому это замечательно. И это чудесно. А теперь Мне необходимо вернуться к близкому общению Авраама с Богом. Авраам не только приготовил воду, чтобы Бог омыл ноги. Авраам также предложил Богу обильное угощение. В течение некоторого времени он пировал с Богом. Понимаете ли вы, что всякий раз, когда вы проводите время в приятном общении с Богом, в близком общении между вами и Богом, в этот момент в вас не только будет произведен Христос, вы также преподносите что-то от всего богатства Христова Богу для Его наслаждения. Очень часто, когда мы приятно проводим время в сладостном общении с Богом, мы не только получаем Христа от Бога, но и приносим Христа Богу как Божью пищу.
Дмитрий, давайте более пристально посмотрим на общение между Авраамом и Богом. Во-первых, Авраам приносит воды, чтобы омыть ноги Богу. Это замечательно. Но во-вторых, Авраам и Сара готовят пир для самого Бога. Дмитрий, позвольте мне задать вам такой непростой вопрос. Как мы сегодня можем приготовить пир для Бога?
Вопрос действительно очень интересный. Хочу сказать, что, наверное, если мы будем просто думать об этом, размышлять об этом, мы вряд ли что-то приготовим для Бога, тем более пир. Чтобы приготовить пир, мы должны проводить время в близком общении с нашим Господом. Многие наши слушатели слышали о том, что нам обязательно нужно такое время, время личного, близкого, досконального общения с нашим Господом Иисусом Христом. Когда мы в таком общении питаемся им, питаемся Его Словом, призываем Его имя и исповедуем все то, что стоит между нами и Ним, Он, как свет жизни, сияет над нами. И тогда мы не только наслаждаемся Христом, но и Христос возносится Богу как мирная жертва для удовлетворения Бога. Мы являемся христианами не только для удовлетворения наших собственных нужд. Мы также стали христианами для удовлетворения Божьей нужды. Когда мы проводим такое время с Господом в своем духе, в слове и особенно также в общении с другими верующими, мы, с одной стороны, сами наслаждаемся Христом, но, с другой стороны, через такие переживания мы возносим Христа Богу для Его удовлетворения.
Дмитрий, когда вы говорили о том, что наше близкое общение с Богом становится пищей для Бога, я не мог не вспомнить Евангелие от Иоанна, 4 главу, где описан эпизод, когда Господь был с грешной женщиной у колодца, и когда вернулись Его ученики, Господь сказал им: «У меня есть пища, о которой вы не знаете».
Да, точно. Он сказал: «У меня есть пища, о которой вы не знаете». В этот момент, общаясь с самарянкой, с грешницей, он ел драгоценную пищу, свою близость с Отцом. Он исполнял Его волю, и это было его пищей, его насыщением и насыщением Отца.
Да, здесь удовлетворяется наша нужда и его нужда. Благодарю вас, Дмитрий, за это общение.
Мы предлагаем вам получить бесплатную кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы заказать кассету с записью программы или купить книгу «Жизнеизучение бытия», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Более того, по этому же адресу вы можете бесплатно заказать восстановительный перевод Нового Завета с примечаниями. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И еще раз наш телефон в Москве 935-71-81.
Oh,
На протяжении многих веков Господь восстанавливал различные истины, касающиеся Его замысла и плана в отношении человечества. Восстановительный перевод Нового Завета, опубликованный издательством «Живой поток», преподносит эти истины в виде легком для понимания и изучения. Этот точный перевод греческого текста включает планы каждой книги Нового Завета, более 9000 примечаний, посвященных важным истинам, более 13000 перекрестных ссылок, таблицы, наглядно показывающие положение истины, и географические карты. Восстановительный перевод Нового Завета можно заказать по телефону в Москве 935-71-81 или по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги.